Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Кассета номер 4, первая сторона. Калет и Тарба, Цадалев. Видя такое невежество, мать сложила свое добро в чемодан и ушла из лавки, не попрощавшись. Небольший успех ждал ее и в другом магазине, на этот раз принадлежавшем паре добропорядочных французов, где, сунув под нос хозяину небольшой восхитительных пропорций самовар, она свергилиевым красноречием представила ему картину милой французской семьи, собравшейся у фамильного самовара, на что добрейший господин Сарюзье, впоследствии часто прибегавший к услугам моей матери, предоставляя ей товары на комиссионных началах, ответил, качая головой и поднеся к глазам висевшее на ленточке пенсне, которое он никогда не надевал на нос. «Сударыня, самовару так и не удалось акклиматизироваться в наших широтах». Это было сказано с видом такого горького сожаления, что я воочию представил себе, как последняя горстка самоваров гибнет в некой чаще французского леса. Встретив такой куртуазный прием, мама растерялась. Учтивость и куртуазность всегда обезоруживали ее. Она замолчала и, больше не настаивая, опустила глаза и молча принялась заворачивать каждый предмет, прежде чем положить его в чемодан, кроме самовара, который был слишком велик и который предстояло нести мне, бережно держа его в руках и идя следом за ней, что вызывало любопытство прохожих. У нас оставалось совсем мало денег, и мысль о том, что с нами будет, когда они совсем кончатся, внушала мне ужас. По ночам каждый из нас притворялся спящим, но в темноте еще долго мелькала красная точка ее сигареты. Я следил за ней взглядом, полным отчаяния, чувствуя себя беспомощным, как перевернувшийся скоробей. До сих пор при виде прекрасного столового серебра у меня подступает тошнота к горлу. На следующее утро нам помог господин Сарюзье. Как искушенный коммерсант, он сразу же оценил талант моей матери восхвалять перед колеблющимися покупателями красоту и редкость фамильных вещей и решил использовать его для взаимной выгоды. Полагаю, что искушенного коллекционера вдобавок сильно поразил и сам вид двух живых экспонатов в его магазине на фоне других любопытных вещей. Все это плюс врожденное благородство побудило его помочь нам. Он выдал нам аванс, и вскоре мать стала обходить богатые гостиницы побережья, предлагая постояльцам Винтерпалса, Эрмитажа и Негреско свои фамильные драгоценности, привезенные в эмиграцию, или же вещи своего русского друга, великого князя, с которыми вследствие некоторых обстоятельств он вынужден понемногу расставаться. Мы были спасены. И спасены французам, что весьма обнадеживало, ибо Франция насчитывала 40 миллионов жителей. Другие коммерсанты, в свою очередь, предложили ей свои товары, и малу-помалу, без устали шагая по городу, мать стала прилично зарабатывать. Что касается злополучного столового серебра, то, возмутившись смехотворной ценой, которую нам предлагали, мать спрятала его на дно сундука, заметив, что сервиз с царским орлом на 24 персоны когда-нибудь очень пригодится мне, чтобы принимать. Последнее слово было произнесено загадочно и чуть-чуть торжественно. Понемногу мама расширила поле деятельности. Она открыла киоски бижутерии в отелях, была посредницей по продаже квартир и земельных участков, вошла в пай на эксплуатацию такси, была на четверть совладелицей одного грузовика, поставлявшего зерно птицеводам области, сняла квартиру побольше, в которой сдавала две комнаты, занялась трикотажным делом, короче, окружила меня всяческими заботами. Ее планы относительно меня давно оформились. Экзамен на аттестат бакалавра, натурализация, лицензиат, право и военная служба в чине офицера кавалерии — это, само собой разумелось, политические науки и дипломатия. Когда она почтительным шепотом произносила эти слова, на ее лице появлялась робкая и счастливая улыбка. Чтобы достичь этой цели, я был в третьем классе, нам не по часто производимым подсчетам требовался пустяк — 8-9 лет. И мама считала, что она в состоянии продержаться до тех пор. Она удовлетворенно сопела, заранее глядя на меня с нескрываемым восхищением. «Секретарь посольства», — громко произносила она, будто желая лучше проникнуться прелестью этих слов. «Надо только иметь терпение. Мне уже 14, мы были почти у цели. Мама надевала свое серое пальто, брала чемодан, и я смотрел, как она с тростью в руке энергично шла к этому блестящему будущему. Теперь она ходила с тростью. Что касается меня, то я был большим реалистом. Я вовсе не собирался топтаться на месте еще 9 лет. Никогда же не знаешь, что может случиться. Мне хотелось совершить для нее подвиги прямо сейчас, не откладывая. Сначала я попробовал стать чемпионом мира среди юниоров по плаванию и ежедневно тренировался в Гран-Блю. Теперь этого бассейна уже нет, но, переплывая залив Ангелов, занял только 11-е место, и снова, как и раньше, мне пришлось вернуться к литературе. На моем столике скапливались тетради, исписанные все более и более красноречивыми, все более и более пленительными, все более и более отчаянными псевдонимами. Я желал разом покончить с этим. Без промедления зажечь священный огонь и триумфально осветить им мир. И, читая новые для себя имена на обложках книг Антуан де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Поль Валери, Маларме, Монтерлан, Аполлинер, которые, как мне казалось, блистали с витрин книжных магазинов во всем своем великолепии, я чувствовал себя ограбленным и страшно злился, что не первый щегольнул таким именем. Кроме того, я предпринял еще несколько робких попыток, чтобы победить на море, земле и небесах, продолжая заниматься плаванием, бегом и прыжками в высоту. Но только в пинг-понге мне по-настоящему удалось блеснуть и вернуться домой с лаврами. Это была единственная победа, которую я смог подарить своей матери, и серебряная медаль с выгравированным на ней моим именем в футляре фиолетового бархата до самого конца фигурировала на почетном месте на столике у ее изголовья. Я попробовал и теннис, получил в подарок ракетку от родителей своего друга. Но чтобы стать членом клуба Императорского парка, следовало заплатить сумму, превышавшую наши средства. Здесь случился особенно мучительный эпизод в моей жизни чемпиона. Понимая, что из-за отсутствия денег доступ к Императорскому парку будет мне закрыт, мама справедливо возмутилась. Потушив в блюдечке сигарету, она схватила трость и пальто. «Этому не бывать!» Мне было велено взять ракетку и сопровождать ее в клуб Императорского парка. Там она потребовала секретаря клуба, и как только раскаты ее голоса докатились до него, он тотчас же появился в сопровождении президента клуба, который звался чудесным именем Гарибальди. Стоя посреди комнаты, в шляпе, слегка съехавшей на бок и потрясая тростью, мать не скрыла ничего из того, что о них думала. «Как? Немного тренировок! Я мог бы стать чемпионом Франции, победоносно защищать от иностранцев честь своей страны, а вход на корты мне запрещен по жалкой и вульгарной причине — деньги. Моя мать считала своим долгом сказать этим господам, что они не думают об интересах Родины. Она громко провозглашает это как мать француза. В то время я еще не получил гражданство, но это явно тривиальная деталь». И требуют, чтобы меня тотчас же допустили на корты клуба. Я всего 3-4 раза в жизни держал в руках теннисную ракетку, и мысль, что один из этих господ вдруг предложит мне выйти на корт и показать, на что я способен, бросила меня в дрожь. Но важные господа, стоявшие перед нами, были слишком удивлены, чтобы думать о моих спортивных качествах. Кажется, именно у господина Гарибальди возникла эта фатальная идея, должная, по его мнению, утихомирить мою мать, но на деле ставшая причиной сцены, воспоминания о которой до сих пор вызывает во мне оторопь. «Сударыня», — сказал он, — «прошу вас потише. Его Величество Густав, король Швеции, в нескольких шагах отсюда, и я прошу вас не делать скандала». Эта фраза возымела на мать немедленное действие. Одновременно наивная и восторженная улыбка, которую я так хорошо знал, стала вырисовываться на ее губах, и она ринулась вперед. Сидя на лужайке под белым зонтиком, пожилой господин пил чай. На нем были брюки из белой фланели, черно-синий блейзер и канотье, надетая чуть на бок. Король Швеции Густав V был завсегдатаем Лазурного берега и теннисных кортов, и его знаменитое канутье регулярно появлялось на страницах местных газет. Мать ни минуты не колебалась. Она сделала реверанс и, тыча тростью в сторону президента и секретаря клуба, воскликнула: «Я пришла искать защиты у вашего величества. У моего сына, которому скоро 14, удивительные способности к теннису, а эти недостойные французы не дают ему здесь тренироваться. Все наше состояние было конфисковано большевиками, и нам нечем заплатить взнос. Мы пришли просить помощи и защиты у вашего величества». Это было сказано в духе лучших традиций русских народных сказок со времен Ивана Грозного до Петра Великого. После чего мать обвела многочисленное и заинтересованное собрание торжествующим взглядом. Если бы в ту минуту было можно растаять в воздухе или провалиться сквозь землю, то я бы облегченно вздохнул. Но мне не суждено было так легко отделаться. Я вынужден был стоять там под насмешливыми взглядами прекрасных дам и их красивых кавалеров. Его Величество Густав V был в то время уже очень пожилым человеком, что, по-видимому, в сочетании с флегмой шведов и объясняло, что он ничуть не удивился. Он вынул изо рта сигару, серьезно посмотрел на мою мать, бросил взгляд в мою сторону и обернулся к своему тренеру. «Сыграйте с ним немного», — сказал он за могильным голосом. «Посмотрим, что он умеет». Лицо моей матери просияло. Мысль, что я держал в руках теннисную ракетку всего 3-4 раза, ничуть ее не беспокоила. Она в меня верила и знала, кто я. Повседневные мелочи, маленькие практические трудности в счет не шли. Минуту я колебался, а потом, чувствуя на себе верящий и любящий взгляд, проглотил свой стыд и страх и, понурив голову, пошел на экзекуцию. Это длилось недолго, но мне все еще кажется, что пытка продолжается. Разумеется, я старался как мог. Я прыгал, приземлялся, подскакивал, делал пируэты, бегал, падал, снова подскакивал. Летал, изображая танец сломанной марионетки, но мне едва удавалось коснуться мяча и к тому же только деревянной рамой ракетки, все это под невозмутимым взглядом короля Швеции, который холодно следил за мной из-под своего знаменитого канутье. Вы наверняка спросите, почему я согласился пойти на бойню, почему решился выйти на корт, но я не забыл ни урока, данного мне в Варшаве, ни полученной пощечины, ни голоса моей матери, говорившей мне в следующий раз: «Я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках, ты слышишь меня?» И речи быть не могло, чтобы спасовать. Я бы соврал, если бы не признался, что, несмотря на свои 14 лет, все еще верил в чудо. Я верил в волшебную палочку. И, рискнув выйти на корт, чуточку верил в абсолютно справедливую, милостивую силу, которая придет нам на помощь. Всемогущая и невидимая рука будет водить моей ракеткой, и мечи послушаются ее таинственных приказов. Не тут-то было. Вынужден признать, что это крушение веры в чудо оставило во мне настолько глубокий след, что я часто спрашиваю себя, что если история кота в сапогах придумана от начала и до конца? И правда ли ночью приходили мыши, чтобы пришить пуговицы к сюртуку портного из Глостера? Короче, в 44 года я начинаю задавать себе некоторые вопросы. Но я много пережил, и не стоит заострять внимание на случайных неудачах. Когда тренер сжалился, наконец, надо мной, и я вернулся на лужайку, мать встретила меня так, будто бы я выиграл. Она помогла мне надеть пуловер и своим платком отерла мое лицо и шею. Затем обернулась к собравшимся, и как описать тишину, это напряженное, настороженное внимание, с которым она всех пристально оглядела. Смеявшиеся почувствовали себя неловко. Прекрасные дамы взялись за соломинки, опустили глаза и принялись увлеченно сосать лимонад. Быть может, смутный образ самки, защищающей своего детеныша, всплыл у них в памяти. Однако матери не пришлось бросаться на мою защиту. Король Швеции вывел нас из затруднения. Пожилой господин дотронулся до своего канутье и с бесконечной учтивостью и любезностью, хотя многие считали, что это было ему не свойственно, сказал: «Я думаю, господа согласятся со мной. Мы присутствовали при волнующей сцене. Господин Гарибальди...» Помнится, слово «господин» прозвучало у него особенно замогильно. «Я заплачу взнос за этого молодого человека. У него есть смелость и хватка. С тех пор я навсегда полюбил Швецию. Но ноги моей больше не было в императорском парке». Глава 20. Все мои неудачи привели к тому, что я все чаще стал затворяться в своей комнате и всерьез принялся писать. Повсюду сталкиваясь с неприглядной действительностью, везде получая отпор, всюду натыкаясь на границы своих возможностей, я привык уноситься в воображаемый мир, обретая там, благодаря своим вымышленным персонажам, жизнь, полную смысла, справедливости и понимания. Инстинктивно, отчасти под влиянием литературы, я открыл для себя юмор, этот ловкий и безотказный способ обезоруживать действительность в тот самый момент, когда она готова раздавить вас. Юмор всегда был моим дружеским спутником. Только ему я обязан своими крупными победами над судьбой. Никто не смог лишить меня этого оружия, которое с еще большей охотой я оборачиваю против себя самого, а через себя против нашего общего удела, который я разделяю со всеми людьми. Юмор говорит о человеческом достоинстве, утверждает превосходство человека над обстоятельствами. Некоторые мои друзья, напрочь лишенные юмора, очень печалятся, когда в своих книгах и высказываниях я обращаю это мощное оружие против самого себя. Эти умники говорят о мазохизме, ненависти к самому себе, и даже когда я подключаю к этим шуткам своих близких, об эксгибиционизме и хамстве. Мне жаль их. Дело в том, что моего «я» не существует, что я никогда не убивал, а лишь слегка задевал собственное «я», обрушиваясь на него со своим любимым оружием. Я имею в виду положение человека во все времена, его удел, навязанный свыше, приговор, продиктованный нам какими-то неумолимыми силами, сродни фатальным Нюрнбергским приговорам. В отношениях с людьми это недоразумение всегда обрекало меня на одиночество, поскольку ничто так сильно не отчуждает, как желание дружески поддержать юмором того, кто в этом смысле еще более непробиваем, чем пингвин. Я стал также интересоваться социальными проблемами и мечтать о таком мире, в котором женщинам не придется больше заботиться о своих детях в одиночку. Но, с другой стороны, я знал, что социальная справедливость только первый шаг лепит младенца, и то, что я просил для себе подобных, по сути дела, сводилось к тому, чтобы они стали хозяевами своей судьбы. Я рассматривал жизнь человека как попытку революционной борьбы против собственных биологических, моральных и интеллектуальных данных. Так как чем больше я смотрел на постаревшее, усталое лицо своей матери, тем сильнее зрело во мне чувство несправедливости и росло желание исправить мир, сделать его достойным. Тем временем у нас опять стало туго с финансами. Экономический кризис 29-го года затронул и Лазурный берег, и для нас вновь наступили тяжелые дни. Мать переоборудовала одну из комнат нашей квартиры под псарню, открыв пансион для домашних животных. Читала книги слепым, взяла жильцов, стала управляющей одного дома, пару раз выступала посредницей по продаже земельных участков. Я лез из кожи, чтобы помочь ей, то есть пытался создавать бессмертный шедевр. Иногда я зачитывал ей несколько удачных страниц, и она никогда не обманывала моих ожиданий, безгранично восхищаясь мной. Но однажды, прослушав одну из моих поэм, она робко сказала: «Мне кажется, что ты будешь малопрактичным в жизни. Не понимаю, откуда в тебе это?» И действительно, в лицее, вплоть до выпускных экзаменов на аттестат бакалавра, у меня были самые плачевные оценки по точным наукам. На устном экзамене по химии экзаменатор, вероятно, господин Пассак, попросил меня рассказать о гипсе, и все, что я смог ему сказать, дословно было: гипс идет на строительство стен. Экзаменатор терпеливо ждал. Потом, так как больше ничего не последовало, он спросил: «Это все?» Я свысока посмотрел на него и обратился к публике, призывая ее в свидетели. «Что значит «все»? Это колоссально! Господин профессор, уберите стены, и 99% нашей цивилизации рухнет!» Сделки подворачивались все реже и реже, и однажды, проплакав весь вечер напролет, мать села за стол и написала кому-то очень длинное письмо. На следующий день она повела меня к фотографу, который снял меня по пояс в голубом свитере и с поднятыми кверху глазами. Фотография была приложена к письму, и после нескольких дней колебаний мать, хранившая письмо в запертом выдвижном ящике стола, все же решилась отправить его. На следующий вечер она склонилась над своим сундуком и перечитывала пачку писем, перевязанную голубой ленточкой. В ту пору матери было около 52 лет. Письма были пожелтевшими и истрепанными. В 1947 году я наткнулся на них в подвале, прочел и с тех пор часто перечитываю. Через 8 дней мы получили чек на 500 франков, который произвел на мою мать необыкновенное действие. Она с благодарностью посмотрела на меня, так, как будто я сделал для нее что-то значительное. Она подошла ко мне, взяла мое лицо обеими руками и внимательно всматривалась в каждую его черточку, пока на ее глазах не заблестели слезы. Странное чувство шевельнулось во мне. Я вдруг понял, что она видит во мне кого-то другого. Целых 1.5 года, более или менее регулярно, нам продолжали поступать чеки. Мне купили гоночный велосипед «Томман» оранжевого цвета. Для нас наступила счастливая пора спокойствия и процветания. Я ежедневно получал по 2 франка на карманные расходы и мог теперь, возвращаясь из лицея, иногда заходить на цветочный рынок и за 50 сантимов покупать душистый букет, чтобы подарить его матери. По вечерам я водил ее в рояль слушать цыганский оркестр. Мы слушали его, стоя на тротуаре, предпочитая не подниматься на террасу, где посещение кафе было обязательным. Моя мать обожала цыганские оркестры. Наряду с гвардейскими офицерами, дуэлью Пушкина и шампанским, которое пьется из туфелек, они были для нее наиболее романтическим воплощением порочного мира. Она все время предостерегала меня от цыганок, которые, по ее словам, являются собой серьезную угрозу, способные, если я не приму меры, погубить меня, подорвав физически, морально и материально, и неизбежно приведут к чахотке. Меня приятно волновали такие перспективы, но им не суждено было сбыться. Единственная цыганка, которая привлекла меня в молодости, исключительно благодаря интригующим рассказам моей матери, коими я проникся задолго до того, ограничилась тем, что украла мой бумажник, шейный платок и часы-браслет, даже не дав мне времени опомниться и тем более схлопотать чахотку. Я всегда мечтал, чтобы меня погубила женщина. Морально, физически и материально. Как это должно быть здорово, когда хоть что-то можешь сделать из своей жизни. Конечно, я могу еще заразиться чахоткой, но, учитывая мой возраст, думаю, что иным путем. Природа имеет свои пределы. Кроме того, что-то подсказывает мне, что и цыганки, и гвардейские офицеры уже не те, что прежде. После концерта я брал мать под руку, и мы шли посидеть на английскую набережную. Там тоже места были платные, но такой шик мы теперь могли себе позволить. Удачно выбрав место, можно было бесплатно слушать оркестр «Лидо» или «Казино». Обычно мать приносила с собой черный хлеб и соленые огурцы, незаметно спрятав их на дне своей сумочки. Наше излюбленное лакомство. И тогда, около 9 часов вечера, на английской набережной можно было нередко видеть изысканную седовласую даму с юношей в голубом свитере, который, опершись на балюстраду и расстелив на коленях газету, разглядывали гуляющую публику, смакуя соленые аля-рюс огурцы с черным хлебом. Это было очень вкусно. Но недостаточно. Мариетта пробудила во мне голод, который уже не мог утолить никакой, даже самый соленый огурец в мире. Вот уже 2 года, как Мариетта покинула нас, но память о ней осталась у меня в крови и мешала спать по ночам. Я и сейчас глубоко благодарен этой доброй француженке, распахнувшей передо мной дверь в лучший мир. С тех пор прошло 30 лет, и я честно признаюсь, что с того времени не узнал ничего нового и ничего не забыл. Пусть ее старость будет счастливой и тихой, и пусть она знает, что щедро поделилась со мной тем, чем наградил ее Господь. Я боюсь расчувствоваться, если буду и дальше продолжать тему, а поэтому кончаю на этом. Итак, Мариетта уже давно не была рядом, чтобы протянуть мне руку помощи. Кровь кипела в моих жилах и так нещадно и настойчиво стучалась в дверь, что даже 3 километра, которые я проплывал каждое утро, не могли успокоить ее. Сидя рядом с матерью на английской набережной, я следил за каждой проходившей мимо красавицей, обладательницей хлеба насущного, глубоко вздыхал и в растерянности замирал со своим огурцом в руке. Но древнейшая в мире цивилизация с присущим ей снисходительным пониманием природы человека и его греховности, со свойственной склонностью к соглашательству, пришла мне на помощь. Средиземное море слишком долго существовало бок о бок с солнцем, чтобы сделаться его врагом, и оно склонило ко мне свое милостивое лицо. В ту пору лицей, здание которого возвышалось между площадью Массена и эспланадой Пайон, был не единственным просветительным учреждением в Ницце. На улице Сен-Мишель нам с товарищами оказывали простой и дружелюбный прием, по крайней мере, когда американская эскадра не высаживалась в Вильфранше. Тогда для нас наступали самые черные дни, класс находился в подавленном состоянии, и черная классная доска поистине становилась флагом нашей меланхолии. Но с 2-3 франками в кармане трудно гулять, как говорят у нас на юге. И дома стали происходить странные вещи. Сперва исчез один ковер, затем другой, и однажды, вернувшись из казино, в котором давали мадам Баттерфляй, моя мать была поражена, обнаружив, что небольшое трюмо, купленное ею накануне у антиквара в надежде выгодно перепродать его, буквально растворилось в воздухе при плотно закрытых дверях и окнах. Ее лицо выражало крайнее удивление. Она подвергла квартиру тщательному осмотру, чтобы убедиться, не пропало ли еще что. Оказалось, что да. Мой фотоаппарат, моя теннисная ракетка, мои часы, мое зимнее пальто, моя коллекция почтовых марок и собрание сочинений Бальзака, которое я получил в качестве первой премии по французскому языку. Его постигла та же участь. Я даже ухитрился продать знаменитый самовар, который пристроил у самого старого антиквара Ниццы, конечно же, за смехотворную сумму. Тем не менее, ее хватило, чтобы сразу же вывести меня из затруднения. Мать с минуту раздумывала, потом села в кресло и уставилась на меня. Она долго и внимательно глядела мне в глаза, после чего, к моему великому удивлению, вместо скандала, которого я ждал, ее лицо вдруг приняло выражение торжества и гордости. От всей души шмыгнув носом, она еще раз посмотрела на меня с благодарностью, восхищением и умилением. Наконец-то я стал мужчиной. Она боролась не зря. В этот вечер она написала длинное письмо своим крупным и нервным почерком, все с тем же победоносным и счастливым видом, торопясь сообщить, что я хороший сын. Вскоре на мое имя пришел чек в 50 франков, и в течение года я получил много других. На какое-то время я был спасен. Зато мне пришлось посетить старого доктора на улице Франции, который после долгих намеков объяснил мне, что жизнь молодого человека полна опасностей, что мы слишком уязвимы, что смертоносные стрелы со свистом проносятся мимо наших ушей, и что даже наши предки галлы никогда не отправлялись в бой без щита, после чего вручил мне небольшой пакетик. Я вежливо слушал, как и полагается держать себя со старшими, но посещение Виленского паноптикума раз и навсегда просветило меня на этот счет, и с тех пор я твердо решил сохранить свой нос в целости. Я мог бы возразить ему, что он сильно недооценивает порядочность и щепетильность доблестных дам, которых мы посещали. Большинство из них сами были преданными матерями, и никогда нам не разрешалось рисковать, идя по следу моряков всего мира, не изучив правил предосторожности, знакомых каждому уважающему себя мореплавателю. Средиземноморье, любовь моя, до чего же твоя столь милостивая к жизни латинская мудрость была ко мне добра и благосклонна, и с какой снисходительностью твой старый подтрунивающий взгляд скользил по моему юношескому лбу. Я вечно буду возвращаться к твоему берегу, как рыбачья барка возвращается с пойманным в сети заходящим солнцем. Я был счастлив на твоем каменистом пляже. Глава 21. Наша жизнь стала меняться к лучшему. Помню, как-то в августе мать даже ездила на 3 дня отдохнуть в горы. С букетом в руках я провожал ее до автобуса. Прощание было душераздирающим. Мы впервые расставались, и мать плакала, предчувствуя будущие расставания. Водитель автобуса, долго наблюдавший за сценой нашего прощания, не выдержал, наконец, и спросил меня с тем ниццским акцентом, который так красит чувства. «Это надолго?» «На 3 дня», — ответил я. Он был очень тронут и, глядя на нас с уважением, сказал: «Ну что ж, похоже, вы очень любите друг друга». Отдохнув, мать вернулась полная планов и энергии. Она вновь принимается за дела в Ницце и на этот раз с настоящим русским великим князем. Они будут предлагать фамильные драгоценности почтенным иностранцам. Великий князь был новичком в деле, и мать теряла время, подолгу ободряя его. В то время в Ницце насчитывалось около 10 000 русских семей. Внушительный набор бывших генералов, казаков, украинских атаманов, полковников царской охраны, принцев, князей, баронов-прибалтов, которым удалось воссоздать на берегу Средиземного моря атмосферу Достоевского. Во время войны они раскололись на 2 лагеря. Одни стали попутчиками немцев и работали на гестапо, другие приняли активное участие в сопротивлении. С первыми расправилось движение освобождения, другие полностью ассимилировались и навсегда растворились в дружеской массе обладателей Рено в 40 лошадиных сил, оплачиваемых отпусков, кофе со сливками, и все это без права голосования. С великим князем, с куцей и белой бороденкой мать держалась снисходительно иронически, но в глубине души ей льстил такой союз. И она не упускала случая обратиться к нему по-русски «светлейший князь», подавая ему при этом чемодан. Перед случайными покупателями светлейший князь становился таким застенчивым, таким несчастным и так виновато молчал, пока мать в красках описывала его прямое родство с царем, дворцы, которые он имел в России, и его близкие связи с английским двором, что у клиентов, благодаря его беззащитности, создавалось впечатление выгодной сделки, и они, как правило, заключали ее. Для матери он был незаменимой находкой, и она очень заботилась о нем. Он страдал болезнью сердца, и перед каждым выходом мать заставляла его выпить стакан воды с 20 каплями лекарства. Их можно было видеть вместе на террасе Буффа, когда они строили планы на будущее. Моя мать развивала мысль, как я стану французским посланником, а светлейший князь, какой образ жизни он намерен вести после краха коммунистического режима и возвращения Романовых на российский престол. Я намерен удалиться в свои поместья, и тихо жить вдали от двора и политики, — говорил великий князь. «Мой сын готовит для себя для карьеры», — отвечала моя мать, попивая чай. «Не знаю, что стало с его светлостью. Какой-то русский великий князь похоронен на кладбище Рок-Брюн-Вилляж неподалеку отсюда, но я не уверен, что это он. К тому же думаю, что, встретя я его без белой бороденки, мне трудно было бы узнать его». Как раз тогда мать заключила свою самую удачную сделку. Продажу семиэтажного дома на бывшем бульваре Карлоне, который теперь называется бульвар Гроссо. Уже несколько месяцев она без устали носилась по городу в поисках покупателя, хорошо понимая, что от успеха зависит решительный поворот в нашей жизни, и если бы продажа состоялась, то обеспечила бы мне первый год обучения в университете в Экс-ан-Провансе. Покупатель повернулся совершенно случайно. Однажды перед нашим домом остановился Роллс-Ройс, шофер распахнул дверцу, и оттуда вышел толстый господин маленького роста в сопровождении красивой молодой дамы, вдвое выше его ростом и во столько же моложе. Она оказалась бывшей клиенткой нашего виленского салона «Мод», недавно вышедшей замуж за этого очень богатого человека, который с каждым днем становился все богаче. Было ясно, что нам послало их небо. Коротышка, господин Едвабникас, не только купил дом, но, как и многие другие до него, пораженный духом предпринимательства и энергии моей матери, поручил ей к тому же и управление им, тут же согласившись с ее предложением переоборудовать часть здания под отель с рестораном. Так отель «Пансион Мермон», в переводе на русский «Море-горы», с перекрашенным фасадом и укрепленным фундаментом распахнул свои двери знатной клиентуре всего мира, предлагая покой, комфорт и хороший вкус. Это дословная цитата из Первого проспекта, автором которого был я. Моя мать не была знакома с гостиничным делом, но сразу же оказалась на высоте положения. С тех пор я объездил отели всего мира. И по своему опыту могу сказать, что при своих ограниченных средствах мама ловко выкручивалась. При наличии 36 номеров, занимавших два этажа, ресторана, двух горничных, гарсона, главного повара и мойщика посуды, дело сразу же пошло успешно. Я, в свою очередь, выполнял функции администратора, гида при автобусных экскурсиях и метрдотеля, а главное, был обязан производить хорошее впечатление на клиентов. Мне было уже 16, но впервые пришлось вступать в контакты с людьми в таких крупных дозах. Наши клиенты съезжались со всего мира, но в основном это были англичане. Обычно они приезжали группами, которые присылали туристические агентства и, растворившись таким образом в демократическом большинстве, рассыпались в благодарностях при малейшем проявлении внимания к ним. Это была пора зарождавшегося малого туризма, который окончательно вошел в моду незадолго до войны и сразу же после нее. За редким исключением, все они были милые, воспитанные, не слишком уверенные в себе и нетребовательные клиенты. Большинство составляли женщины. Мама вставала в 6 часов утра, выкуривала 3 или 4 сигареты, выпивала стакан чаю, одевалась, брала трость и отправлялась на рынок Буффа, где она бесспорно царила. Рынок Буффа был поменьше, чем рынок старого города, снабжавший крупные отели, и обслуживал главным образом пансионы, расположенные в округе бульвара Гамбетты. Это было средоточие разнообразных акцентов, запахов и цветов, где над эскалопами, отбивными, луком-пореем и глазами заснувшей рыбы парили отборные ругательства, и где каким-то чудом, присущим только Средиземноморью, вдруг неожиданно возникали огромные букеты гвоздик и мимозы. Страница 146, конец первой стороны.